«Национальный вопрос».
В ночь 6 на 7 апреля вооруженные силы США нанесли удар по авиабазе в Сирии. Власти провинции заявили, что есть жертвы и пострадавшие. Сейчас в рамках программы «Национальный вопрос» мы и попытаемся понять, что предшествовало этим событиям и как дальше будут развиваться отношения России и Америки. В студии ведущие программы Андрей Баранов.
Да, Ирина Афонина.
И с нами специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова и президент информационно-аналитического центра «Религия и общество», ветеран специальных служб Алексей Гришин. Алексей Алексеевич, приветствуем вас.
Добрый вечер.
Да, Дарья Михайловна.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер, здравствуйте. Ну и давайте мы все-таки начнем, наверное, с прямой речи президента США для того, чтобы понять, как он объяснил необходимость именно таких действий.
Во вторник правитель Сирии Башар Асад совершил ужасную химическую атаку на мирных жителей, используя смертельный нервно-паралитический газ. Сегодня я приказал нанести целенаправленный военный удар по авиабазе в Сирии, откуда была совершена химическая атака. Предотвращение и сдерживание распространения и использования смертоносного химического оружия в интересах национальной безопасности США.
А при чем здесь национальная?
Национальная безопасность США ни при чем, как ни при чем и вообще, так сказать, этот случай в городе, потому что призывы Российской Федерации в рамках Совета Безопасности ООН принять резолюцию, призывающую к расследованию независимого происшедшего, была сходу Западом отвергнута. Потому что до сих пор не доказано, что это именно сирийская авиация сбросила, значит, емкости с зарином на мирных жителей этого города и на детей, тела которых и выжившие были сразу доставлены в Турцию, никто их не видел. И турки вынесли, значит, решение, что это зарин. Хотя некоторые специалисты, когда смотрели на экран, говорили, что, похоже, детей просто обкололи каким-то морфием, да, или, ну, я не знаю, чем, каким-то наркотиком, потому что это по симптомам не совсем похоже на химическую атаку. Вопрос возникает один. Зачем это было сделано американской администрацией, и как это отразится сейчас действительно на ситуации в самой Сирии и на российско-американских отношениях? Ведь 11-12 апреля к нам должен приехать госсекретарь Рекс Тиллерсон. Сюда знакомиться, значит, с Сергеем Лавровым. Намечена была встреча с Путиным. Я не знаю, состоится ли теперь этот визит. Потому что Трамп пока что ведет себя как слон в посудной лавке. Даром, что символом республиканской партии действительно является слон. Ну, вот на эти вопросы попробуем
сегодня. Да, Алексей Алексеевич, давайте вам слово. Но... Что это была истерика или что это такое?
Да, вы знаете, вот оговорка... А я по-другому не могу назвать Трампа о национальной безопасности, она не случайна. Дело в том, что он, мне кажется, совместил в голове два факта. Первое – необходимость ему что-то делать в сложившейся ситуации внутри самих Соединенных Штатов, когда рейтинг его падает, когда его администрация буксует по всем направлениям.
Совершенно верно.
Да, и тем, что это вот как раз... Вот про это он говорил, угроза национальной безопасности, угроза дестабилизации внутри самих Соединенных Штатов, потеря управляемости Соединенных Штатов и так далее. И, собственно говоря, вот совершенно отдельно стоящая ситуация с применением, якобы, применением войсками Башара Асада химического оружия. Так вот, зачем это было сделано? Вот многие очень эксперты сходятся на двух основных направлениях. Это первое. Вот. Уменьшить критику внутри самих Соединенных Штатов, потому что он объявлял о том, что с Россией нужно сближаться, пришел фактически к власти на одном из этих лозунгов и подвергся категорической критике со стороны ястребов, что, мол, даже и переговоры были, и что он чуть ли не агент Кремля.
Да, и полетели члены в администрации один за одним.
Нужно было доказать свою твердость, нужно было показать и внутри самих Соединенных Штатов, и союзникам, которые очень обеспокоены возможным сближением Соединенных Штатов и России с последующей отменой санкций и так далее. Они вообще будут выглядеть по-дурацки в случае, если это произойдет. И Трамп должен был вот выполнить вот эту первую задачу.
Так, а вторая?
И вторая задача, безусловно, это действия Соединенных Штатов в Ираке. Это и массовая гибель людей под Мосулом, и вообще хаос тот, который воцарился сейчас в Мосуле, и гуманитарная фактически катастрофа. Даже на тех территориях, которые не контролируются не боевиками, не американцами, там просто катастрофа, нечего ни пить, ни есть. И люди не выводятся из-под удара, потому что боевики ими прикрываются, а американцы беззастенчиво наносят по ним удар. Вот эти две вещи как раз и заставили Трампа ударить. Но обратите внимание, он же человек здравомыслящий, он же прекрасно понимает, что может случиться война. Война. С Россией война. Поэтому, вот по моей версии, именно поэтому в рамках военного сотрудничества мы были предупреждены за несколько часов. И обратите
за
внимание.
Два часа, как они говорят.
Да, ну, за несколько часов я слышал.
Тут тоже глупо. Они отдавали себе отчет, что мы сразу же предупредим сирийцев.
Да, да. Они на это и рассчитывали, мне кажется.
А зачем все это нужно было?
Так вот, нужно было продемонстрировать, сделать демонстративный акт с минимальными потерями для России и Сирии. Мне почему-то кажется так, потому что сирийцы, как сами говорят сейчас и наши военные, и сирийские, успели вывести и технику, и боеприпасы, и погибли в основном. Это охрана оставшаяся.
Даша, пожалуйста.
Кстати, я согласна, потому что с первыми выводами по поводу поддержки Трампа в Америке, потому что вот у него уже новые друзья, сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэхэм. Вот что они написали по приказу главнокомандующего, пишут они, уже он не главнокомандующий. Они послали важный сигнал, что США больше не собираются просто смотреть на то, как Асад при поддержке путинской бла-бла-бла России и так далее убивает невинных сирийцев, и заслуживает он теперь поддержку народа. Это уже Маккейн заявляет, бывший враг господина Трампа.
Они,
у них лучшие друзья, лучшие кореша. Но причем в Европе никаких сомнений по поводу того, против кого направлен удар, нет. Вот что пишет Карл Бильд в своем, если не ошибаюсь, он
известный правый шведский политик.
Он не просто правый шведский политик, он еще, если не ошибаюсь, возглавляет Еврокомиссию.
Нет,
да?
Еврокомиссию возглавляет не он.
Карл Бильд, во всяком случае, он там имеет какое-то отношение. Во всяком случае, заявление такое. С военной точки зрения, значит, удар США был направлен против Асада. На практике он был направлен против Путина. Это очень четкое заявление. Мне кажется, тут сомнений ни у кого быть не может, против кого был направлен этот удар. И он заслужил, сейчас ему все аплодируют, да. Республиканцы аплодируют, все ястребы аплодируют.
Удар политический, удар не военный.
Что этот шаг означает?
Нет, это все-таки удар военный.
Удар военный, потому что есть еще одна причина. Наметился перелом в ходе военных действий. Асад... И армия Асада начинает побеждать. Взят Алеппо, крупнейший город Сирии. Отвоевана снова Пальмира. Значит, сужается ареал территорий, на которых хозяйничает запрещенные в нашей стране ИГИЛ и прочие другие радикальные группировки. Идлиб должен был вот-вот, так сказать, очень скоро, по крайней мере, тоже перейти под контроль. И там и до Раки недалеко. Получается, что, значит, Сирия с помощью России выигрывает войну. А тут мы видим, как в Ираке топчется под Мосулом. Надо этому помешать. И вот давайте мы сейчас уничтожим, как они заявляли, треть авиации Асада.
Жертв в Мосуле, кстати, я просто плакала, читая все эти заявления, что милые младенцы, говорит Трамп, были убиты такой варварской атакой, ни одно дитя Божие не должно подвергаться такому ужасу. Что происходит с детьми в Мосуле, простите? Какие бедные Божьи дети не подвергаются там такому ужасу? Поэтому это настолько страшно, лицемерно.
Абсолютно. И он даже не скрывает этого.
Он не смотрит, да, я был тронут до слез, у меня там сердце разрывалось. То есть это просто, это какой-то... Честно говоря, я тоже сомневаюсь в его адекватности. Вот, но я с Андрюшей согласна, что... С Андреем Михайловичем.
Вот так вот.
Что все-таки...
Подождите, у меня вопрос.
По поводу адекватности.
Это был продуманный шаг? Или это было некое истеричное решение?
Такие операции, значит, так вот с кондачка за два дня не делаются. Это был заранее продуманный удар. И был использован этот повод.
Меньше минут остается. Что подтолкнуло, что заставило Трампа принять это решение?
Вот только что мы сказали. Внутренние дела. Ситуация в Сирии, ситуация в Ираке. Вот все
в среду консультации начались. В среду, внутренние два дела, дня они думали.
Внутренние дела для него основное. Он его съедает истеблишмент. Ничего не удается. Все его эти предвыборные обещания не работают. И Обамакейр, мусульманский закон, и все такое. Его и собственная партия не поддерживает.
И все-таки я как бы изложу другую свою версию. Я считаю, что она имеет право на существование. Я не считаю, что это было таким спонтанным решением.
Хорошо, мы обязательно разовьем эту мысль. В эфире после небольшого перерыва я обращаюсь к нашим радиослушателям, у вас есть возможность согласиться, поспорить с нашими экспертами и гостями в студии и ответить на вопрос, не стоят ли Россия и Америка на пороге войны. Ждем ваших телефонных звонков 8 800 200 ровно 9702 и можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702.
Национальный вопрос. То, о чем все говорили весь день, складывается в картину дня на радио «Комсомольская правда». Ключевые новости, события и происшествия обсуждаем в прямом эфире вместе с вами. Слушайте и звоните в программу «Картина дня» по будням после 7 вечера по московскому времени. Национальный вопрос.
Соединенные Штаты в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по Сирии. Десятки ракет обрушились на базу правительственных ВВС. И сейчас мы пытаемся понять, что это было, некое спонтанное решение или продуманный ход. И самое главное, как это скажется на российско-американских отношениях? Не стоят ли Россия и Америка на пороге войны? Именно этот вопрос мы адресуем нашей аудитории. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сообщение присылайте на WhatsApp и Viber. 8 967 200 ровно 9702. Сообщение уже идут, я их зачитаю чуть позже. Здесь в студии ведущие программы Андрей Баранов.
Ирина Афонина.
И наши уважаемые гости-эксперты, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова и президент информационно-аналитического центра «Религия и общество», ветеран специальных служб, исламовед Алексей Гришин. И сейчас наши радиослушатели задаются следующим вопросом. То, что Турция поддержала этот удар, то, что здесь есть, ну, будем так говорить, некие сомнения в дружеском настрое Турции по отношению к России. И в том числе, может быть, действительно, вот это такой, можно расценить как удар в спину от наших,
еще
казалось
один?
Бы, партнеров.
Да, мы получили еще один удар в спину. Это абсолютно четко. Понимают это абсолютно все. Мне кажется, таких ошибок, наивных таких людей больше нет, которые верят в том, что Турция якобы ведет не свою игру, потому что 29 марта, если напоминаю слушателям, Турция заявила о завершении операции «Щит Евфрата». Тогда очень многие аналитики удивились тому, что с чего это вдруг Турция откатывается от куска своего пирога. Почему так происходит? 29 марта никаких особых успехов не достигнуто, и Турция якобы выходит, зачищает территорию. То есть у нас как бы ручки чистые, вот они, мы тут ни при чем. Что случится, не с нами. И уже 30 марта прилетает в Анкару госсекретарь США Тиллерсон. Идут секретные переговоры. И дальше мы можем предположить совершенно все очень четкая позиция. 4 апреля происходит атака, тут же тела, газовая атака около Идлиба, тут же тела утаскиваются на территорию Турции. Турция уже 4 апреля поднимает страшный шум в медиа, говорит, что результаты экспертизы будут посланы в Гаагу. Министр здравоохранения Турции делает заявление, министр юстиции Турции говорит об ужасном преступлении, совершенном против человечности. В этот же день Трамп заявляет, что это очень грустный день для России. Для России, опять же, замечу. То есть вся эта история...
Он заявляет, что Россия не обеспечила абсолютно
Россия
вывод
не обеспечила.
Химического оружия.
Мы видим абсолютно, что наши прекрасные друзья турки в очередной раз разыграли великолепную композицию. И тут нет сомнений, что это был сговор, что это было все подготовлено, поэтому за спонтанность, я не думаю, что это были совершенно спонтанные вещи. И через двое суток начинаются бомбардировки без расследования, без объявления войны, без доказательств. Более того, Эрдоган заявил сегодня, значит, с большой радостью, что он поддерживает всяческие, значит, действия Турции. И очень жаль, сказал он, что действия США, что уважаемый Путин не смог за три дня понять, кто же совершил это ужасное преступление. То есть за три дня Путин должен был понять, кто же совершил это ужасное преступление.
Но
вот о чем говорит Эрдоган.
Было ясно еще за три дня до этого события.
Да, Эрдогану было ясно за три дня.
Пожалуйста. Я внимательно сейчас выслушал. Во многом я согласен с Дарьей. Единственное, с чем не согласен, что это очередной удар в спину. Дело в том, что спиной-то уже к этому другу никто не поворачивается. Потому что друг такой, в кавычках, надежный, что за ним глаз да глаз.
Ну, вроде замирились и прижал.
Хотя турки совершенно четко заявляют свои претензии по поводу наших контактов с курдами и перспективы создания курдского государства, потому что позиция России здесь не изменилась, как не изменилась позиция Турции. Безусловно, они продолжают по Украине, по Крыму, по крымским татарам свое влияние там какое-то оказывать. И здесь тоже они заявили о своем несогласии. Да, договорились на экономически выгодные проекты, потому что...
Они на нас зарабатывают, поток, не мы на них. Давайте все-таки... Да кому выгодные проекты? Для них, не для нас.
Что касается завершения турецкой операции, то уже практически объявлено о начале новой.
Да, они очень быстро завершили, тут же начали.
И тут же начинают по новой. Поэтому здесь никто иллюзий никаких не держит. держал и не имел. Турки сделали так, как они должны были сделать. То есть позиции Турции ожидаемо.
Хорошо. А почему, почему мы не просчитали тогда эту ситуацию, когда они 29 марта объявили, вдруг мы выходим? То есть откуда?
А почему вы думаете, что не просчитали?
Тогда бы, мне кажется, и не было нападения.
Даш, невозможно просчитать все, понимаешь? Ну, надо,
тогда... Ну, на то и разведка, и на то и спецслужбы, чтобы просчитывать такие вещи.
Под подушкой
у вас романтичные
представления. Нет, вовсе нет. Я много раз сталкивалась с спецслужбами в горячих точках.
Алексей Алексеевич, еще один вопрос. У нас уже есть звонки нашей аудитории. Мы их выслушаем вот чуть-чуть, буквально через несколько минут. Ответьте, пожалуйста, то, что нас предупредили об этом ударе. Это нам показали, что мы равноправные, равноценные партнеры, что с нашим мнением считаются. Потому что тут некоторые спрашивают, а почему мы, собственно, нашими С-300 и С-400 их томагавки не перехватили? Не
вот тут два вопроса сразу. Начну со второго, с С-300 и С-400. Дело в том, что наши С-300 и С-400 прикрывают наши подразделения там, в основном. Вот, у нас нет договора с Сирией о прикрытии их воздушного пространства от любых нападений.
Но у сирийцев-то есть С-300, мы им поставили?
У сирийцев самих есть средства ПВО. Я сейчас не готов сказать, насколько они оснащены С-300.
С-300, да, это было официально сказано.
Но система ПВО есть. Но Израиль меньше 2 недель назад отбомбился. Истерики никакой не было. И никто к нам претензий не предъявлял, что мы не прикрыли небо Сирии, потому что у нас нет договора соответствующего.
Да предъявляли, погодите, во-первых, вызвали сразу на ковер посла в МИД, вызвали
это
посла Израиля.
Вопрос. Это другой вопрос, это политический вопрос. Мы говорим сейчас о военном аспекте. Почему не сбили, почему не ответили?
Кстати, из 59 ракет только 23 долетело-то. Ну, может быть, они, кстати, были сбиты сирийцами?
Нет, вот насколько я знаю, эти крылатые ракеты, они идут на очень низкой высоте,
да, по маршруту.
50-100 метров. Их отслеживать благодаря рельефу и вообще округлости Земли даже банальной на 400 километров даже С-400 не могут. Они отслеживают средние и высоколетящие на 400 километров цели. А низколетящие из Хмеймим мы отслеживаем примерно на 100, может быть, 100 с небольшим километров. Таким образом, они фактически пролетели мимо. Если бы стояла такая задача прикрыть все небо Сирии, все было бы прикрыто. Теперь вопрос номер один. Насчет того, что почему нас предупредили. Дело в том, что по меморандуму, который есть между Россией и США о безопасности полетов и взаимодействию там на территории Сирии, об этих ударах стороны должны друг друга предупреждать во избежании потерь дружественных. То есть они считают, считают, что потери российских военнослужащих – это потери дружественной державы. Они нас предупредили с явным расчетом на то, что мы успеем предупредить сирийцев. Хотя сирийцев они за людей не считают, по большому счету. Сколько там погибнет, неважно. Но вместе с тем они же предполагали, что мы предупредим сирийцев. Поэтому и жертв не так много. В результате, даже если 23 ракеты долетели до цели, 6 погибших при минимуме разбитой техники.
Слушайте, сейчас приходит информация, что даже взлетная полоса не повреждена.
Ну, там буквально такие лунки, даже не воронки,
а лунки. Подождите, а куда они, эти томагавки, в итоге
томагавки?
Разбито 6 самолетов, стоявших на ремонте. Капониров несколько разбито.
То есть, фактически, как спектакль получился. Для Трампа получился как спектакль для внутреннего пользования.
Нет, мы не кровожадные, слава богу, конечно, что нет жертв.
Посыл, который нам дали, с одной стороны, это как бы мы вас уважаем как партнеров, но мы будем действовать, предупреждая так, как хотим. Все равно мы главные. Ведь нас предупредили. С нами не посоветовались ударить или не ударить. Нас предупредили о том, что решение принято.
Китайцев вообще не предупредили. За обедом с Си Цзиньпином, ему Трамп заявил во Флориде вчера. Да, кстати, вот сейчас нравилось им удар. Это такая пощечина поднебесная и лично ее лидеру.
Да.
Это тоже, конечно, было сделано...
Это была крайне унизительная ситуация.
Это было сделано, да, это было сделано не просто так.
То есть, приехать на переговоры, оказаться в роли второго лица, еще тебя выставляют за ужином, и тебе еще выставляют ситуации. Да, говорят,
Китай,
между прочим, мы еще и побомбили Сирию, уж извините, да, такая у нас, мы заняты немножко.
Но еще посыл второй, который я бы сказал, что открылся ящик Пандоры. Открылся какой ящик Пандоры? То, что американцы показали нам, что они будут решать свои внутренние политические проблемы, в том числе за наш счет. И за счет авторитета Российской Федерации.
А
в силе. Да. Они показали, кто главный в силе, несмотря на те, на чем успехи.
Об авторитете, секундочку, об авторитете России обязательно еще поговорим. Мне все-таки ущемили ли в какой-то степени наше политическое достоинство. Руслан нам дозвонился, давайте мы сейчас выслушаем его мнение. Не стоят ли Россия и Америка на пороге войны? Руслан, вы долго ждали, вам слово, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Руслан, мне 41 год, я из Саратова. Вот, я являюсь постоянным слушателем вот, вашей радиостанции и читаю много новостей,
газет. Руслан, я прошу прощения, у нас минутка до перерыва, да. Поэтому можно чуть-чуть помобильнее.
Я понял. В первую очередь нам необходимо сплотиться вокруг своего президента, лидера, это Владимир Владимирович Путина. Ни в коем случае, скажем так, не критиковать идет. Он, критиковать его, он идет верным путем. Это политика. Политики между собой договорятся. Какие бы у нас ни были, там, скажем так, порывы, политики договорятся. Вот, понятно. Вот и все. И что я хочу сказать... Тут у меня есть, значит, замечание, акцент хотел бы сделать. Не замечание, а именно акцент.
20 секунд буквально.
Да, у нас нет сейчас договоренности о взаимопомощи, скажем так, с Сирией по отдельным моментам. Но не стоит забывать, что Россия правоприемница Советского Союза, а между Советским Союзом
понятно.
И Сирией...
Все, понятно, Руслан, спасибо.
Спасибо, Руслан. Потом продолжим и будем слушать ваше мнение, ваши телефонные звонки.
«Национальный вопрос». И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом. Да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». «Национальный вопрос».
США нанесли ракетный удар по аэродрому в Сирии. И что может означать этот шаг и какие последствия он может принести отношениям двух стран, России и Америки? Не стоят ли наши страны на пороге войны? Вот именно эту тему мы предлагаем обсудить нашим радиослушателям. Для этого вы можете позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 или отправить сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну а в студии с нами специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова, президент информационно-аналитического центра «Религия и общество», ветеран специальных служб, исламовед Алексей Гришин, ну а также ведущие программы Андрей Баранов.
Ну, Елена Фонина.
Да, и я зачитаю сейчас несколько сообщений. Вот все, к сожалению, не смогу, их достаточно много, но вот хотя бы некоторые. Ударом по Сирии Трамп нарушил Конституцию США, сообщил американский сенатор. Как вы думаете, могут ли за это нарушение Конституции подвергнуть процедуре импичмента Дональда Трампа? Коротко, да, нет?
Нет.
Понятно. Удар по Сирии – это, скорее всего, результат давления на Трампа со стороны внутренней оппозиции, и он сорвался. Вот так вот. Большой войны США не будет, а золотой запас, похоже, скоро перевезут в Америку. О как! Не поняла логики.
Не должно быть большой войны.
Не должно быть. Далее. Россия воевать с США не будет. У кремлевских чиновников там учатся дети.
Ну, вот этот вот аргумент мы слышим постоянно от либерально настроенной публики. Ну,
далее. Войны прямой не будет, как во Вьетнаме на территории Ирана. Дмитрий, непонятно.
Но имеется в виду в Сирии войны большой. Имеется в виду, видимо...
Почему? Как раз в Вьетнаме была последовательная война. Так что вполне-то вариант такой возможен, он и идет.
Далее. С момента сбития нашего самолета считалось, считаю, до сих пор в Турцию ни ногой. Далее. Не надо нервничать и затерить. Мы за широкой спиной нашего президента. Надо потерпеть западную истерику. Больные люди, что с них взять, пишет Наталья из Перми. Ну и давайте выслушаем нашу аудиторию. Михаил, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые ведущие.
Здравствуйте.
Да, вы знаете, я согласен с позицией Гришина. Это домашняя заготовка, спектакль для самой Америки внутреннего пользования. Здесь он прав. У нас, понимаете как, некоторые журналисты, то мы кричали, ой, Трамп, как хорошо. Сейчас говорят, нет, Трамп, ой, как плохо, он как против нас. Дождемся результатов его встречи с Путиным, будем смотреть дальше, как. Не надо сейчас пока резких движений делать. В отношении позиции Турции я согласен с Дарьей Михайловной, с турками надо очень востро ухо держать, никаких там электростанций не строить.
Понятно, спасибо. Дмитрий, пожалуйста, мы слушаем ваше мнение. Добрый вечер, Дмитрий, здравствуйте.
Алло, да-да-да, здравствуйте. Здравствуйте. Вот посмотрите, уважаемые господа и товарищи в том числе, вы немножко подаете однобоко ситуацию по той простой причине, что вы говорите только свое мнение.
Ну, а какое же он говорит-то?
Нет, послушайте. Но ведь нужно же мнение Америки тоже, какие они удары нанесли, и куда, и почему, и для чего, и зачем. Они же ведь тоже это как-то объясняют.
Почему же мы дали мнение Америки? Утереть слезы божьих детей, божьих созданий.
Трамп сказал, что это угроза национальной безопасности
США. Дмитрий, уважаемый, вы нашу передачу-то сначала слушаете? Мы даже Дональда Трампа вам дали, что называется, в оригинале.
Честно говоря, не сначала.
Мы дали все это, да.
Ну да, но нужно оппоненту тоже давать слово какое-то.
Дали, Дмитрий, спасибо. Мы дали слово оппоненту.
В следующий раз позовем Дональда Джоновича сюда к нам.
Да, и он нам все расскажет. Вертится, как уж на сковородке. Евгений, пожалуйста, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер, с уважением ко всем к вам.
Добрый вечер.
По поводу этого ракетного удара, мое мнение такое. Это многослойный пирог. Это одновременно решение каких-то внутриамериканских политических проблем с одной стороны, заявление на внешнеполитической арене с другой стороны и так далее. Но вот лично я вижу, в очередной раз американские вооруженные силы показали свою беззубость в отношении действительного противника, в данном случае ИГИЛ, а способность только лишь снимать сливки.
Ага.
Это одна сторона медали.
Так.
Вторая сторона медали относительно наших взаимоотношений в военном плане между США и Российской Федерации. И, на мой взгляд, в обозримом ближайшем будущем, пока существует ядерный зонтик, прямого столкновения не будет.
Спасибо, Евгений. Спасибо большое. А вот у меня вопрос, кстати, нашим уважаемым экспертам. Алексей Алексеевич, а вообще со стороны России был адекватный ответ на эти авиаудары?
Вы знаете, сегодня утром я слышал, невнятный ответ, вот такие мнения, и даже читал в интернете, опять мы выходим из какого-то там договора и так далее. На самом деле, на мой взгляд, вот как эксперта, ответ гениальный.
Почему?
Объясню, почему. Потому что, вот как я вот этот тезис сказал в начале нашей передачи, американцы как бы внешне считают нас там союзниками, и гибель наших людей – это значит гибель военнослужащих союзной армии. А теперь при выходе из... При остановке из меморандума о полетах в Сирии, о сотрудничестве по полетам в Сирии, мы как бы говорим, мы отрубаем этот канал связи. Теперь вы нас не сможете предупреждать о будущих ударах.
А разве это хорошо?
Это хорошо чем? Тем, что плохо, конечно, если погибнут там люди, но это предупреждение, что если погибнут, параллельно идет предупреждение, если погибнут наши военнослужащие, а так как мы не будем знать, когда вы ударите, то, значит, наши военнослужащие могут находиться в любой точке Сирии и на любой авиабазе.
И значит, это война?
Значит, это... акт агрессии по отношению к России.
И значит, война? Потому что следующий шаг, который должна быть
заявлять...
И мы ставим, Трампа...
Вы сами виноваты,
что вы вышли. И мы ставим Трампа и администрацию США в очень сложное положение вот выходом из этого меморандума.
Напротив, мне кажется, это показывает нашу слабость. Если по нас, извините, трахнут, мы скажем... Они скажут, извините, мы вас хотели предупреждать, вы вышли из договора.
Потом это же ведь...
Вот как раз отсутствие сейчас потерь у нас, то, что нас предупредили, и является той самой связующим звеном для будущих возможных переговоров. Гибель наших военнослужащих полностью отрезает возможность таких переговоров.
Я бы поняла, если бы мы об этом заявили, что если у нас гибель наших военнослужащих будет рассматриваться как прямая угроза.
А вы думаете, мы это не заявили?
Секундочку. Это просто слова. Там, кто догадается, где? Но должно быть заявление еще и для нашего внутреннего пользования.
Послушайте, а дальнейшие события, по-вашему, как могут развиваться? Вы говорите, что это
сейчас дальнейшие удары,
не сейчас.
Новые
Представим
удары.
Себе, что новые наносятся удары новые
затруднены
удары.
Затруднены сейчас со стороны Соединенных Штатов. Ракетные удары по территориям, на которых могут находиться наши военнослужащие, очень серьезно затруднены.
После разрыва они могут опасаться, что они могут задеть серьезно наших. И это действительно приведет к серьезному конфликту.
Да. Они могут опасаться, с другой стороны, у них ручки развязаны таким, что мы выходим из договора. Ребята, вы сами вышли, вы сами так захотели.
Мы не вышли, мы приостановили, я прошу
прощения. Это же наше решение, не их.
Сейчас ответ должен быть политико-дипломатический. Пока мы с вами сидим в студии, идет заседание экстренного совета безопасности.
Но оно ни к чему не приведет.
Но на точке зрения будут высказаны
высказаны, высказаны жестко. Вот с той аргументацией, которую мы здесь частично сейчас используем. Важно, чтобы это услышала мировая
общественность. Интересно продемонстрировать было бы погибших детей от авиаудара в Мосуле. Точно так же, как вчера представитель Соединенных Штатов демонстрировал нашему представителю. Вот, и показать это на весь мир.
Да мы помним, что в том же самом зале Колин Пауэлл тряс пресловутой пробиркой с постиральным
Сейчас даже вообще объясняться не стали. Ну вот, вот выход из этого меморандума, это, на мой взгляд, очень правильный шаг. Он не агрессивный, он не показывает, что мы как бы протягиваем снова руку дружбы.
Да как что-то могли рука дружбы вот. В такой ситуации.
Но он жесткий.
Поэтому, к сожалению,
мы не можем
идти... Я не вижу здесь никакой жесткости.
Дарья, мы не можем идти на конфронтацию.
Почему мы не можем идти на конфронтацию?
Вот сейчас как...
Вы там меня уважают только силу, как видите, нет.
Ну и что мы должны сделать? Ударить по этим двум эсминцам?
Надо было просто сбить и все.
Чего сбить и все? Это война, ты понимаешь?
Нет, нужно было впрямую продолжить сказать. Хорошо, заявление должно быть такое. В следующий раз, извините, ребята, мы будем вас сбивать. Четко.
Ну, видишь,
такие заявления. Мы вас будем сбивать. А почему
такие заявления, если делаются, то делаются кулуарно.
На основании
кулуарно. Нет. Израиль не делает кулуарно.
Тогда скажут, что вы готовитесь к войне. Вот так вот. Мы
воюем с кровавой массой.
Дарья, мимо пролетают ракеты. На каком основании мы будем их сбивать?
Они что,
значит мимо? Они летят на базу, которая... НАТО военнослужащие, кстати, недалеко.
Вот если наши военнослужащие там...
Дело не в этом. Если... Мы защищаем эту территорию. Нас тут пригласило законное правительство. Мы находимся... Мы туда находимся.
Мы не защищаем эту территорию. Мы защищаем только себя. Я еще раз подчеркиваю.
Только себя. Нас
сказали просто так. Мы что, должны воевать на стороне Сирии?
По документам.
А что мы, по-вашему, делаем в Сирии?
Минуточку. Мы воюем с терроризмом, а не на стороне Сирии.
Вот, мы воюем с терроризмом, да. А в данном случае уничтожаются правительственные войска, которые воюют с терроризмом. У нас непонятна такая ситуация.
Прошу прощения. Телефонный звонок. Рамазан, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Кратко и по сути.
Спасибо.
Как всегда.
Спасибо.
Значит, вопрос. Приведет ли современное положение к войне между нами и Соединенными Штатами Америки? Угу. Война уже идет. С разной степенью интенсивности она идет. И, к сожалению, в этой войне мы проигрываем. Проигрываем во всем. И в отношениях, и в реакции на соответствующие там подвижки американцев. А что касается посирийской проблемы, я вам скажу так. У нас такое положение, вот согласно анекдоту, который гуляет по стране, и анекдот называется «От Башара Асада». И звучит он так. «Володя, а чего заходил-то?» Точка.
Я что-то не понял.
А я поняла.
А я не понял абсолютно. И почему мы абсолютно везде все проигрываем? Вот это вот пораженческие настроения меня абсолютно не разделяют.
Вы знаете, каждый...
Тише, давайте не все вместе, я прошу прощения.
Ответ дается в меру наших возможностей. Если бы мы могли, как Соединенные Штаты, опереться на мнение своих гигантского количества сателлитов в Европе, которые немедленно побежали и поддержали явно не конституционный по Соединенным Штатам, явно незаконный по международному праву акт. И Олланд, и Меркель долго обсуждали по телефону, как сегодня сказали.
Британия сразу взяла под козырек.
И сказали, что они молодцы. Что... Так сегодня на одном из каналов представитель Великобритании сказал, если на 95% уверены, то американцы должны были нанести этот удар. Если мы на 95% уверены, что Великобритания там что-то сделала с Березовским условно, мы что, по Великобритании
простите,
должны нанести удар?
Около полудня МИД... Глава МИД Швеции заявляет о том, что ракетный удар минувшей ночью поднимает вопросы, как это может быть совместимо с международным правом. Задается этим вопросом глава МИД Швеции.
На самом деле Европа очень аккуратно
происходит. А что происходит через 2 часа в Швеции? Вот у меня просто такой маленький...
Ну, смеяться не надо.
Ну, скажу, конспирологическая версия, да? Однако, вы видите, кто-то посмел что-то там сказать против того, а как же международное право? Ему надо было сказать еще Югославию. Вспомните по поводу международного права. Кстати, не так давно очередную годовщину отмечали. И вот сейчас пришло сообщение о том, что сирийская система ПВО будет усилена. Вот о чем это говорит? Что это означает?
Мне кажется, просто слова.
Слова,
мы понятно. Мы не решимся на что-то более жесткое. И это будет наша ошибка.
Слушай, ну почему не поставить сирийцам комплексы? Пусть даже там будут наши советники, и они будут.
Пусть сидят советники, пусть ставят комплексы, только эти комплексы не будут отвечать, не будут сбивать.
Даша, ну ты-то что, специалистка, что ли, по вооружениям, по по советникам.
Я работала в Сирии, в отличие от тебя, несколько раз.
Очень хорошо, что ты работала, а я немножко смотрю шире на это. Я смотрю с политической точки зрения на это.
Ты считаешь, что не хорошо?
Я тоже был в Швеции в турпоездке, могу судить.
Почему сейчас уже не о
Швеции? Пардон, Сирия не была для меня турпоездкой.
Это точно. Вот уж поверьте, да,
я слава лету, я считаю, что турпоездка для меня это очень странно.
Мы с вами говорили, Дарья, на эту тему, если помните.
Я была и в Кудистане и так далее. В Кудистане имею в виду
сирийском. Прошу прощения, представим себе ситуацию дальнейшего развития событий. Если, допустим, ПВО Сирии сбивают американские ракеты.
Имеют
это
полное
что?
Право. Они защищают.
И что, что происходит дальше?
Ничего не происходит.
Ничего не происходит.
Ничего не
да?
происходит.
То есть Америка не говорит, что все, на нас, извините меня, на Сирии вот таким образом вот повлияло, что мы должны просто вынуждены начать наземную операцию, полномасштабную военную операцию.
Да не совет ПВО Сирии без совместного решения с Россией. Но
вот,
тут уже, по-моему,
здесь
тут
я Дарью поддержу.
Нет. Ну, тут...
Здесь я Дарью поддержу. Без переоснащения сейчас ПВО Сирии, конечно, американские ракеты, вот томагавки сбить очень сложно им. Но здесь вопрос опять адекватности. Вот сегодня 23 ракеты, как было сказано, долетели. Я не слышал цифру, но вот раз вы говорите, значит, это так.
Это наши
министры.
Материальный ущерб минимальный, да?
Да.
А теперь системы ПВО, которые будут работать, даже если они часть собьют, но они серьезно материальный ущерб не уменьшат, потому что он и так минимален. Но с политической точки зрения это будет противостояние, это будет показатель того, что американцам кто-то сопротивляется. И я хочу сказать, что в мире симпатии к Сирии серьезно возрастут, потому что сейчас по ушам ездят там населению многих очень стран, что Башар Асад – это ужасный убийца, кровавый, ест детей на обед. Вот, а когда он будет противостоять, вот как иранцы противостояли, ведь точно так же говорили, что режим Ирана ест детей на обед, главари и так далее.
Да, но здесь возникает и другой вопрос. А как, собственно, на эти события отреагировало исламское государство, террористическая организация, запрещенная в нашей стране? Какие действия последовали после этих авиаударов? И не наводит ли это на некоторые размышления? Через две минуты мы обязательно услышим ответ на этот вопрос.
Национальный вопрос.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Национальный вопрос.
Сегодня мы в рамках программы «Национальный вопрос» пытаемся понять, не стоят ли Россия и Америка на пороге войны после того, как США нанесли ракетный удар по аэродрому в Сирии. В нашей студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова, президент информационно-аналитического центра «Религия и общество», исламовед Алексей Гришин, ну а также ведущие программы Андрей Баранов.
И Ирина Фунина.
И спрашивают наши радиослушатели, а нет ли здесь некой связи с сообщениями о том, что исламисты начали очередное наступление, как раз после этих авиаударов. Есть какая-то логическая цепочка, она прослеживается?
Абсолютно. Есть, конечно, да.
То же самое было, когда нанесли удар, как говорили, случайно, по удар, как он, господи, где в окружении находится в блокаде сирийский гарнизон на границе с Ираком.
Пальмирой?
Нет, Даразор. Сразу после этого ИГИЛ начал наступление на позиции гарнизона, и с большим трудом удалось отбить, потому что они заняли несколько высот, воспользовавшись тем, что был нанесен удар американцам. И сейчас, как только нанесли удар по базе, ИГИЛ немедленно, буквально через полчаса, начал наступление в этом направлении.
Вопрос, знали ли они или не знали? Вот тут...
Ну, какое-то совпадение, по-моему, быть так
совпадение,
не бывает.
Совпадение странное, потому что очень часто игиловцы переходили в атаку. Американцы сбрасывают оружие, там же игиловцы через полчаса переходят в атаку, все оружие, боеприпасы сброшенные.
Да.
Также забазировали два склада. Забазировали два склада, они переходят в атаку, ночью все склады с новеньким вооружением переходят к боевикам. Поэтому здесь нужно говорить о том, что, вероятнее всего, они знали. А значит, честность наших партнеров из Соединенных Штатов, я так их называю, да, как называет наш министр иностранных дел, вызывает, мягко говоря, большие вопросы.
Да в самом же Ираке жалуются в Мосуле курдские бойцы о том, что за деньги, что называется, открыли коридор. То есть американцы открывали коридор. Такой выкуп. Шли люди оттуда. Спокойно открывали коридор, чтобы не воевать с игиловцами впрямую.
Смотрите, как идет информационная война. Бана Алабет, 7-летняя девочка из Алеппо, значит, пишет, якобы она сама пишет в Твиттере: «Путин и Башар Асад разбомбили мою школу, убили моих друзей, ограбили мое детство. Пришло время наказать убийц детей в Сирии. Я сирийский ребенок, который страдал от действий Башара Асада и Путина. Я приветствую действия Дональда Трампа против убийств моего народа», подчеркнула Бана Алабет, 7 лет от роду. Ребята, ну что это творится, а?
Ну, как-то хоть по организации
посерьезнее. Хоть бы в 14 лет, да?
Да. Нам пишет Виктор из Детройта: это хитрый план атаки на Трампа. В другие версии не верю. А вот действительно, может быть, Трамп просто не в курсе.
Ну, Трамп делает заявление, расписывает все. Всем говорит: граждане, спокойной ночи, мы начинаем войну.
Трамп заявил, значит, третьего дня, что он пересмотрел свое отношение к Асаду. Ему приносят доклады Пентагона, доклады спецслужб. То, что там написано, он в это верит. По-моему, ему уже вертят как флюгером. И не он там бросил вызов истеблишменту, съел его истеблишмент. И он сейчас, понимая это, пошел старой проторенной дорожкой всех других президентов.
Мне кажется, что Трамп очень сильно удивился, когда пришел к власти, когда ему принесли документы, кто за что там отвечает и кто кого завербовал. Я имею в виду и сотрудничество ЦРУ и ИГИЛ, да, подразделений некоторых из ИГИЛ, группировок. То он сильно удивился и сразу, кстати, перестал говорить о том, что мы должны бороться с терроризмом совместно с Россией. А еще через некоторое время начал говорить, что есть умеренные, есть вроде те, кто взрывает, вот они неумеренные, а те, кто им подносит снаряды, они умеренные. И вот такая риторика, она очень странная. Очень похожа на то, что идет новый кастинг, потому что ИГИЛ все равно будет уничтожен через некоторое время, но идет новый кастинг, отбор...
Вы так уверены?
Да, я уверен в этом. ИГИЛ как территориально формирование...
Оно просто переползет на другую территорию.
Оно на территорию не переползет, оно уйдет в виртуальное пространство, возможно, будут спящие ячейки. Мы на эту тему...
Да, пожалуйста, вот вам можем отдельно поговорить. Посмотрите, на протяжении одной недели. А тем временем Петр Порошенко полностью поддержал действия США в Сирии.
7 лет.
Еще бы.
Да, 7 лет, да. Петр Порошенко, да.
Полностью поддержал.
Полностью поддержал.
Да, скажите, пожалуйста, вот сейчас в отношении Сирии изменилась ли точка зрения США? Ну, то есть интерес к Сирии остается и остается таким же, как был при Бараке Обаме, или он изменился?
Нет,
да,
все то же самое.
Да там бурные действия, посмотрите, то, что происходит с Мосулом, и перестали стесняться. То есть они стали бомбить уже, что называется, давайте бомбить террористов, как мы считаем нужным. Да, Трамп сказал, мы допускали излишнюю политкорректность, надо сейчас разобраться.
Какая там такая... политкорректность? Бомбят
нет,
по площадям.
Нет, он говорил о том, да, я говорил, что Трамп об этом заявил, что мы прекращаем политкорректные бомбежки, сейчас мы все начинаем ковровые бомбардировки. Далее, посмотрим, что сейчас происходит с той же Раки и Тапки. То есть туда перебрасываются вертолетами, перебрасываются американскими вертолетами, перебрасываются курдские отряды для взятия, значит, Тапки и Раки. Дело не в самой Тапке и Раке, дело в гидроэлектростанции, которая там находится. И если эти чудесные две гидроэлектростанции, которые построил Советский Союз, будут взяты ими, то там, извините, вся наша операция может идти далеко,
да ладно,
и
ладно.
Подальше. Потому
Подожди.
Что вся вода контролируется оттуда. И вот почему американцы сейчас наускивают курдов, обещаемую автономию, чтобы они брали, хотя это арабская территория.
Вот именно, что это арабская территория.
Это арабская территория.
Там далеко не все будут довольны.
Да,
тем,
там будет совсем не гладко, но не забывайте, что в Курдистане проживает много арабов. Это все время процесс арабизации, который затеял отец Башара Асада.
Да.
Поэтому это серьезная вещь, если не захватят воду. После этого можно будет сидеть и плакать горькими слезами.
Ну, понимаешь,
без
захватят...
воды вся эта часть территории наши же возьмут гидроэлектростанции. Она
вот,
просто
вот
не может
там что... Турция, кстати, выступает категорически против такого сотрудничества американцев с курдами.
Потому что это курдам, да.
Видите как? Вот этот наш дружок, так называемый.
Дружок Эрдоган, да.
Ну, а тогда вот у меня вопрос. А как дальше будут развиваться события? Вот можно возможные сценарии расписать? Вот что может произойти? Или действительно ситуация кардинально не поменяется? Или будет, может быть, усиление критики Башара Асада на международной арене? А может быть, вообще США с целью свержения Асада начнет операцию полномасштабную в Сирии. Вот как вы считаете?
На мой взгляд, если не против коллеги,
Давайте, конечно,
начну.
Алексеевич.
Значит, на мой взгляд, американцы, опять же, для внутреннего потребления наказали, в кавычках мы так говорим, да, сирийский режим за применение химического оружия. Трамп будет еще представлен на международной арене чуть ли не к Нобелевским премиям за борьбу с химическим оружием. Да. Это я утрирую по аналогии
будет,
с Обамой.
Конечно, конечно.
С Обамой.
Конечно. Вот. Еще один президент мира.
Да, еще один, да, президент мира. Вот. Но в целом, я думаю, что в ближайшее время дипломатические контакты приведут к тому, что как бы американцы скажут, вот, мы с русскими все-таки договорились, поставили их на место, я их точку зрения представляю еще раз, поставили их на место нашими ударами, и русские были вынуждены с нами согласиться. На самом деле ситуация будет, как я уже говорил, меморандум потом будет возобновлен через некоторое время, но вот этот меморандум, он сейчас прекратит атаки Соединенных Штатов на Сирию, это мой прогноз, вот такие же подобные атаки. И в конце концов мы к лету, к встрече все-таки Путина и Трампа, придем к более-менее сносным отношениям по Сирии. В целом высадки, на мой взгляд, американцев в Сирию не будет, потому что это невыгодно и экономически,
это огромное количество жертв.
И жертв огромное количество, да и Сирии не поддастся, да и наши не дадут. Может действительно возникнуть огромный конфликт. Поэтому я, вот мой прогноз такой.
Даш, пожалуйста.
Я считаю, что ситуация для нас ужасная, унизительная, потому что делать мы ничего не будем. Это уже понятно, что мы сдулись, я не вижу, и никаких заявлений не будет. Американцы будут продолжать. Это как пробный удар. Проверили сейчас на вшивость? Не ответили? Вот это чутко.
Ответили,
в этом мире все абсолютно
ответили,
чутко. Да. Это не ответ по местным понятиям. И вообще, как бы, сама ситуация, когда державе, кто претендует на вообще как бы супердержаву, я имею в виду Россию, говорит о том, что, вот как вы сами сейчас сказали, что вот американцы показали, что они поставили на место. В большом мире на это смотрят очень плохо. Если тебя поставили на место, значит, кто-то такой. Зачем можно с тобой говорить, если тебя ставят на место?
Никто никого на место не поставил. Мы там занимаем то место, которое мы считаем нужным занимать. Ответ был. Значит, единственный канал, по которому вообще хоть какая-то была координация действий с американской коалицией, этот канал сейчас закрыт. 11-12, я надеюсь, все-таки приезжаешь сюда, Тиллерсон, и там будет четко и жестко, наверное, после этого мы можем говорить, как мы будем отвечать и что делать. Лучше всего бы, конечно, чтобы Путин встретился с Трампом. Американцы пока к этому не готовы. Трамп испытывает огромное, колоссальное давление, его истеблишмент сжирает, и он вынужден заниматься этим.
Подождите, Андрей,
спасая себя, не ставя на место кого-то.
А что, вот встречаются Владимир Путин и Дональд Трамп, и в результате их беседы Трамп выходит и говорит, елки зеленые, какой я идиот!
Нет, он может сказать, как сказал Джордж Буш-младший, например.
Я посмотрел ему в глаза, увидел его душу.
Да, вот так, например. А может быть, так сказать, когда он выслушает от Путина аргументацию, он пересмотрит в очередной раз
отношение. Да, аргументация
очень важна. Очень коротко скажу. Будет примерно так, что Трамп поставит вопрос перед американским обществом. Мы стоим на пороге войны из-за Сирии. Нужно с Россией договариваться. То есть он сейчас мостик проложил. Нужно все-таки не договариваться, а вести переговоры, но с позиции силы. С позиции силы. Я поеду там на переговоры и эту нашу силу покажу. А потом... Он приедет и, как известные персонажи перед Второй мировой войной, скажет, я принес вам мир.
Ага.
Да, это говорил кто?
Чемберлен.
Невилл Чемберлен, да. И после этого...
Началась Вторая мировая война.
Да.
Фу-фу-фу.
Не дай бог.
Да, вот видите, постучала я по столу, потому что сегодня мы как раз эту тему обсуждали, не стоят ли Россия и Америка на пороге войны. Мы благодарим наших радиослушателей, которые продолжают присылать сообщения на WhatsApp и Viber. В любом случае, огромное спасибо, просто не успеваем их зачитывать. Но и эту тему, этот вопрос сегодня в этой студии обсуждали. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дарья Асламова. Дарья Михайловна, спасибо огромное.
Спасибо.
Президент информационно-аналитического центра религии и общества, ветеран специальных служб Алексей Гришин. Алексей Алексеевич, вам
спасибо,
большое спасибо.
Всего доброго.
Ну а также ведущие программы Андрей Баранов
и Елена Афонина. Всего
мы
доброго.
Мы прощаемся. До следующей недели. Счастливо.
До свидания.
Национальный вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104.3 FM. Пермь 96.6 FM. Ижевск 107.6 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.